Добрый день, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Благовещение». Я ее ведущий, поэт и журналист Евгений Данилов. А в гостях у нас замечательный человек, священник, иерей Дмитрий Быков, настоятель Покровского храма села Гавриловка, Мичуринская епархия, Тамбовская область и войсковой священник. Добрый день, отец Дмитрий.
Добрый день.
Отец Дмитрий, ну, мы с вами не так давно познакомились, но, в общем, конечно, то, что вы рассказывали о своей работе, о поездках, о горячей точке, ну, впечатляет. Надо быть очень сильным, мужественным человеком, чтобы ездить и в Сирию, и в Карабах, и в зону проведения СВО. Что вам помогает? Потому что все мы живые люди, все можем попасть под удар мины, снаряда, ракеты, получить пулю там. И, в общем, некоторые батюшки, к сожалению, погибли. Вот ваш друг и друг нашего радио, да, отец Михаил Васильев, не так давно погиб. Мы несколько передач ему посвящали. Ну и не только он. Есть еще семьи, которые потеряли своих кормильцев, священников, диаконов. В общем, к сожалению, война эта идет уже полтора года. И без жертв, как обычно, не обходится.
Для того, чтобы начать рассказ о себе всегда легко говорить.
О своих подвигах рассказывать легко и приятно.
Да, легко и приятно, да. Но, наверное, скорее всего, нужно ориентироваться на то, что, как ни удивительно, сподвигает любовь. Любовь к тому делу, к которому ты имеешь сердечное влечение. Я люблю военных, сам служил срочную службу в свое время. Ну и до сегодняшнего дня сохраняю эту любовь, это отношение к нашей армии. Понятное дело, что страшно, действительно страшно, но когда ты понимаешь свою необходимость, а это самое главное, чтобы ты был необходим, тогда все становится на свои места.
Ну, вы ведь съездили уже, наверное, не один десяток раз. В 2014 году поехали как санитар, когда в Новороссии началась война. И потом уже в качестве священника войскового. У вас уже статус официальный, да? Вы с отцом Михаилом, я знаю, долго эту тему поднимали в различных публикациях. И, наконец, вот удалось-таки все это реализовать. Как это получилось?
Ну, на сегодняшний день, подводя уже какие-то итоги, можно понимать о том, что с отцом Михаилом мы начинали свою деятельность, и не только отец Михаил, но и отец Дмитрий Василенков, и другие священники. Их немного было, но, во всяком случае, я просто определял, что в то время нас было четверо, как четыре мушкетера. В 2014 году я написал прошение и уехал добровольцем, взяв отпуск, поскольку я сам харьковский, и родня была в Донецке и в Луганске. Но нужно понимать, что до сегодняшнего дня, как ни удивительно, я не военный священник. Я священник, который выезжает в зону боевых действий согласно своего отпуска официального. Поэтому на протяжении 16 лет, наверное, скорее всего, все мои отпуска были в зоне боевых действий.
Где вы вот побывали и за это время? И что объединяет все эти поездки? И про последний вот период, про эти полтора года, расскажите поподробнее, кого окормляете. Потому что я знаю, что уже, конечно, отношения сложились и личные, и с командирами, и уже, наверное, какие-то подразделения просто просят к ним приехать. Вы же еще и гуманитарную помощь возите. Ну, это тоже отдельный вопрос, об этом будет чуть позже.
Да, ну, наверное, скорее всего, нужно понимать, что должна произойти воля Божья. То есть одно дело – желание сердечное заниматься этим делом, а другое дело, чтобы это было благословение свыше. И от правящего архиерея, да, и, безусловно, от воли Божьей. А так получилось, что в свое время попал в одну воинскую часть, в бригаду спецназа, в 2007 году. И с тех пор наша судьба нераздельна с ними. В 2008 году я попал, была первая моя командировка, такая в 2008 году я попал в Абхазию, операция была по принуждению Грузии к миру. Вот, затем 2014 год, это Донбасс, 16-й, 17-й, 18-й, 19-й, это Сирия, 20-й, 21-й год, это Нагорный Карабах, и с 22-го по нынешнее время это СВО. Младший сын у меня на сегодняшний день воюет значит, уже второй год имеет такое...
В том же подразделении, которое вы кормляете.
Да, так получилось, да? Что он срочную службу отслужил в этой бригаде. Вот и сейчас, на данный момент, заключив контракт, он несет послушание в этом прославленном коллективе.
Что объединяет вот эти все поездки, что объединяет людей, которые приходят к вам, ну, приезд любого гуманитарщика, скажем так, священник он или не священник, это просто праздник для людей, которые находятся в горячей точке на линии фронта. И что запомнилось, что вот из этих поездок, может быть, какая наиболее яркая? И насколько они опасны, вообще говоря? Ну, там все заминировано, я так понимаю, что вот просто так кататься... Есть риск наехать на мину какую-нибудь, и у меня вот один мой друг, журналист, каким чудом они уцелели, ехали просто на большой скорости, бах, подрыв, и задняя покрышка в хлам. Хорошо, у них была запасная, остановились, переобулись, поехали дальше, никто не пострадал, только, по-моему, еще заднее стекло вылетело у машины.
Ну, безусловно, много можно рассказывать, поскольку, если подводить итог, то 16 лет поездок по...
Книгу можно писать, и, наверное, может быть, и нужно.
Да, но у нас есть, слава богу, что у нас есть и видеозаписи. Я снимал все свои поездки на видео. Он сначала просил разрешения. Безусловно, это взаимоотношения. Сначала взаимоотношения с военачальниками. Благодаря этому, если ты находишь поддержку и понимание, вот дальше у тебя практически зеленый свет везде. Но нужно понимать, в чем состоит миссия священника вообще в зоне боевых действий. Вот это не просто гуманитарная помощь. Это психологическая и духовная помощь личному составу, начиная от командования, окончая простым пехотинцем нашим. Необходимо сначала самому научиться, да, потом научить ребят выживать в таких страшных моментах, как война. Нужно понимать, что священник имеет не просто Божью помощь свыше. Самое главное – это научить человека не просто воевать, а научить его выживать в таких очень тяжелых моментах.
То есть, по сути дела, в одном флаконе несколько задач. Это и духовная поддержка, это и роль психолога. По-хорошему, в каждой части должен быть военный психолог. И это еще вы все-таки служили, имеете опыт военной службы. Это объяснить человеку, как себя вести во время обстрела, как правильно перемещаться там, на линии фронта, там, как в окопе ходить, голову не высовывать. Опасно просто-напросто, может снайпер убить. В 1941-1942 годах очень много наших бойцов полегло, бойцов Красной Армии, из-за того, что они необстрелянные люди приезжали, никто не объяснял, как себя вести. Ну, я много с ветеранами войны делал интервью в свое время. Отсутствие опыта приводило к гибели человека.
Да, нужно понимать, что духовная часть, она сама по себе неотъемлема от самого человека. И поэтому, если человек духовно подкован, то он прекрасно понимает, что молитва – это отношение с Богом. Бог только дает победу. Это раз. И второе – сквернословие, которое на данный момент, к сожалению, распространено, оно ведет к гибели. Вот такие простые вещи, они до сегодняшнего дня интересны, даже подтверждены фактами чудес. То есть бригада, которая несла потери, приезжает священник, начинаем общаться, начинаем разговаривать о смысле жизни, о смысле войны, о причине, почему происходят войны. И подводим к тому, что Господь, безусловно, Он дает победу, и Он, кстати, может дать и временное поражение для того, чтобы вразумить даже свое войско. Нужно понимать о том, что мы на данный момент выполняем миссию, которая очищает нашу землю от повторного пришествия фашизма. Поэтому, безусловно, духовное кормление – это очень важно для ребят. Ну, безусловно, и попав в бригаду спецназа, мне пришлось самому учиться прыгать с парашюта, самому учиться быть на слаживании, самому учиться стрелять, самому учиться топографии, радиосвязи и всему тому, что можно научиться в спецназе. Это действительно школа.
Ну и соблюдать школа. Определенные правила предосторожности, безусловно, потому что за журналистами, безусловно, за врачами, за священниками идет целенаправленная охота. Там премии платят этим снайперам.
Да, есть, безусловно, даже определенные списки, по которым получают снайперы деньги. И там священник стоит наравне с командиром бригады.
То есть убийство дороже, чем за журналиста.
Да, безусловно, потому что священник сам по себе, когда приезжает в бригаду, он же ведь может ее поднять боевой дух. Вот можете себе представить, бригада понесла, допустим, 60% потерь. То есть воевать практически очень сложно. И даже бывают такие моменты, когда люди отказываются брать в руки оружие, потому что не могут переступить через психологический этот барьер. Потом приходится, безусловно, вмешиваться духовным силам и помогать нашим ребятам. Дальше нужно понимать, что, к сожалению, без убийства победа не бывает. Убийство врага. Какие бы цели, допустим, правильные не были, человек, который убивает, он все равно получает психологический надлом. Ему с этим надломом жить. Поэтому ему необходимо помогать. Помогать и исповеди, и причастием, просто беседой. Помогать семье. Потому что огромное количество ребят после победы, а победа обязательно будет наша, после победы вернутся домой. И с этим травматическим состоянием они будут, безусловно, жить в нашем обществе дальше.
Но поэтому... поствоенный синдром, никто его не убирал. И после Великой Отечественной у людей были проблемы. И пить начинали, и вот из-за этого
погибали. Да, у нас огромная практика негативная в этом отношении. Да, работать нужно.
Что вам рассказывали, рассказывают люди, которые приходят на исповедь, и много ли людей крестятся, бойцов, которые, ну вот, не секрет, что не все крещенные у нас. У нас долгое время было атеистическое государство, Советский Союз, он, к сожалению, отмечен борьбой с религией, с церковью, с верой Христовой. Расскажите вот об этом.
Ну, нужно понимать, что священник – это удивительная сама по себе личность и долгожданная для ребят, для военнослужащих. Почему? Потому что, когда я попал в бригаду, мне объяснили сразу, что есть две категории присутствия в бригаде. Или ты наш, то есть ты в обойме, то есть ты наш, значит, ты живешь нашей жизнью. Ты понимаешь практически, принимаешь все те правила, которые есть у нас. Вот. Или ты гость. Если ты гость, то дальше плац от тебя никуда не пустят. А когда ты наш, ты работаешь уже и с ребятами, уже и с семьями, и деток крестишь, и венчаешь их, если, конечно, Господь призывает, и отпеваешь, и потом становишься постоянным участником этой семьи, которая погибла, потому что в свое время ты их венчал, в свое время ты был свидетелем того, что совершалась эта удивительная тайна. Поэтому сам по себе священник, он долгожданен, но обстоятельства бывают совершенно разные. И обстоятельства бывают разные, люди разные. Бывают люди, которые, допустим, вот у меня был такой момент, когда в одном подразделении по прибытию особист просил не читать молитву, не высказываться, просто общаться с офицерами, вот, но никаких исповедей и причастия чтоб не было.
Потом после... Интересное пожелание.
Да, да, да.
Вот. В Советский Союз, что ли, вернулся?
Да, но везде есть промысел Божий. Даже тогда, когда тебе пытаются вставить палки в колеса. И помолившись, думаю, Господи милосердный, но раз этот человек появился, значит, нужно за него помолиться. Раз он с таким предложением явился. Значит, и что интересно, что потихонечку к палатке уже начали подходить ребята. После первого построения, после первой молитвы, молитву все равно пришлось прочитать, ловля его взгляд негативный такой. И к вечеру, буквально за два дня, уже набралось практически все подразделение, приходило, даже в очереди стояло. В очереди не было, но ходили вокруг палатки и ждали, покуда исповедующийся выйдет. Выйдет сразу в другую, заходит офицер. И вот, значит, буквально вечером этот особист зашел палатку. Я думал, сейчас будут все-таки ругать меня за все. Он подошел, это просто было поразительно. Он подошел, сложил руки правильно и взял благословение. Говорит, батюшка, благослови теперь меня. Теперь я буду исповедоваться. То есть он со стороны посмотрел, как я буду действовать.
То есть пример, в общем, возымел.
Потрясающе, да. Потрясающе. Он сам исповедовался, да.
Ну, такой вопрос. Чудо в человеческой жизни – это нарушение в определенном месте, в определенное время известных нам земных законов бытия. Космонавты на Земле ходят как простые люди, в космосе они летают в своих, так сказать, космических кораблях. А вот в таких местах, где можно погибнуть в любой момент, вот эта вещь, она проявляется совершенно зримо и четко и ясно. Когда обстрел идет, допустим, рассказывали тоже недавно, был такой настолько мощный обстрел, приехал священник, провел службу в госпитале, и там ударили ракетами.
А, на Пасху.
Залп ракет, на Пасху, да. И, в общем, люди должны были...
Погибшие.
Да, да, да. Ну, все не это все,
медицинский,
но...
медицинский центр как
да, раз. Да-да-да. А все остались живы, тем не менее.
Потрясающе.
Вот, у вас о таких вещах рассказывали бойцы? Ну, без упоминаний, может быть, там, имен, фамилии.
Ну, конечно.
Расскажите.
Конечно. И не только рассказывали, и сам был свидетелем удивительного чуда и чудес. Нужно понимать, что Господь вмешивается именно тогда, когда это необходимо для укрепления веры человека. Вот, допустим... Мы говорим с вами о том, что за священника платят, значит, по двойному тарифу, если его убивают. Вот у меня был такой момент в 2014 году, когда я не мог понять, как только пересек границу, не мог понять, чем мне заниматься, потому что практически все игнорировали меня, но никто не знал, что я священник. Приходит полковник утром, вот, и говорит: «Ваша фамилия?» Я говорю: «Быков». «Он говорит: вы оружие получали?» А я перед этим молюсь и говорю: «Господи, милосердный, да будет воля Твоя. Как управишь, так и будет». Я говорю: «Нет, не получал». Он говорит: «Так за мной». Ну, послушание есть послушание. Пошел за ним. Пошел за ним, значит, захожу, оружие получать. Вот он говорит: «Какое вам?» А я говорю: «Какое есть, 5.45 или 7.62?» Он говорит: «О, а вы в спецназе, что ли, служили?» Я говорю: «Нет, не служил в спецназе, просто доброволец». Он говорит: «Ну, я вижу, что вы начинаете разбираться». И, значит, получаю оружие на ребят своих, с которыми был в кубрике. Вот, значит, получаю БК. И прихожу, начинаю, значит, разбирать это оружие. Ну, думаю: «Господи, раз ты так управил, значит, надо». Разбираю оружие, начинаю чистить. Опять этот полковник заходит. Он говорит: «Ну, я же говорю, что вы в спецназе служили. Я же вижу, что как вы обращаетесь с оружием».
Профессионально.
Это получилось так, что в конце я попадаю к удивительным людям, к медикам. Это бригада быстрого реагирования, которая выезжала на линию соприкосновения и вывозила оттуда 200-х и 300-х ребят. И когда мы начали заниматься, то есть меня старший медик выпросил у командования и предупредил. Он говорит: «Батюшка, прости, пожалуйста, но в юбке тебе там делать нечего. Если тебя в юбке там заметят, сколько я бы не представлял к тебе бы охраны, вот, все погибнут. А тебя вытащат специально для того, чтобы хотя бы, во всяком случае, казнить при свидетелях на телекамеру».
Устроить резонансное убийство.
Да, безусловно. Чтобы остальным не было повадно ездить. Ну и предупреждения были такие. Ну ладно, смысл не в этом. И смысл в том, что я по территории штаба ходил, значит, в подряснике, окроплял там машину, там ребят, которые уже...
То есть, ребят, вы уже в черных списках были к тому моменту? Сайт «Миротворец»?
А, нет, это другие. Позже, это позже, после 14-го как раз, потому что это первая моя поездка была. И тогда приходилось, значит, если ехать на передний край, значит, приходилось переодеваться по-военному, брать полную экипировку, брать оружие в руки. Я молился, чтобы Господь не дал мне возможности выстрелить с этого момента. И вот я скажу так, что за 16 лет я не то чтобы выстрелил, я даже на полигон не попал с этим оружием, чтобы где-нибудь там потренироваться, пострелять. Здесь у меня есть возможность, там, я люблю оружие там, пострелять, а там не получилось так. И поэтому всем внешним видом, показывая о том, что я просто доброволец, я имел возможность и доступ к таким удивительным моментам, как передовая, и доступ именно к 200-м и 300-м ребятам. Вообще поразительно просто.
Есть Донская икона Матери Божией, которую вот мои друзья возят на линию соприкосновения, ДНР, ВЛНР, и там, где эта икона появляется, икона чудотворная, начинают реальные твориться чудеса, то есть разрешаются какие-то неразрешимые проблемы с наступлением, люди остаются живы во время, после тяжелых боестолкновений. Вот у вас что-то подобное было? Вообще с иконой ездили, ездите?
Да, езжу с иконой, но не так в открытую, потому что в открытую с иконой ездить — это все равно, что ехать в подрясники. Да, то есть обозначает себя как священник. Поскольку в моей духовной сфере, в моем статусе, обычно поездки совершаются именно по передовой и на передовую. Вот когда в тылу, допустим, там в зеленой зоне, там, да, можно, допустим, работать. И мы так и работаем, то есть привозим иконы, аналои, причащаем ребят, и молебно устраиваем палатки, ставим походные. Значит, все практически это действует. А вот на передовой ты как раз включаешься в тот спектр задач, которые стоят перед всей командой. То есть если вытаскивать убитых и раненых, значит, вытаскивать убитых и раненых. Если работать, допустим, с личным составом, который на передовой, а как с ними работать, если они на передовой? Если затишье, да, ты можешь, допустим, там маслицем помазать, помолиться с ними, допустим, там кто-то причащаться, пока передышка есть. А когда начинается артподготовка, там, допустим, или штурм, там не до этого. Там твоя задача просто поддержать ребят. Даже были такие моменты, когда в окопах, значит, суета произошла, а перед этим буквально мы сделали молебен, вот, и я в конце всегда кричу, значит, «Христос воскресе!» И все громко, дружно отвечают «Воистину воскресе!» И вот так получилось, что штурм был, вот, на нашей позиции, вот, и я бегал по окопам, и громко орал «Христос воскресе!» И слышу, что ребята звонко отвечали «Воистину воскресе!» И, в принципе, удивительно было, что очень мало было даже 300-х. Просто поразительно.
То есть логос, как говорится, логосное начало жизни, оно проявилось и в том, что вот в определенном, в опасном месте.
И еще есть жизни, один пример очень интересный, с 2014 года. Прибегает ко мне, соприкасаемся в штабе с начальником, с медиком, и он говорит: «Батюшка, помоги мне, пожалуйста, задача поставлена идти в Луганск», а Луганск тогда еще окружен был, «вытаскивать оттуда, значит, убитых и раненых наших ребят, потому что где-то часа в 4, наверное, начнется штурм». Значит, подкатили правый сектор, вот, и задача у них, значит, пройтись после штурма, пройтись по военным всем госпиталям, учреждениям, вытащить оттуда наших раненых и убитых и, значит, показать, что русские присутствуют, Россия присутствует здесь в полной мере. А у меня медик, который за скорой помощью водитель, он, значит, в ступор впал, он не может ехать. Я беру 3-литровую банку с холодной святой водой, значит, иду, эта линия стоит, две скорых помощи, две неотложки, потом третья машина, значит, УАЗик скорой помощи, и потом одна с ребятами, группа поддержки, нам человек, наверное, 8 было всего лишь. Я подхожу, да, действительно, он сидит в ступоре, белый весь никакой. Я окропляю всю практическую колонну, подхожу к нему, значит, стучу в окошко, он открывает окошко, я без «здрасте», вот, начинаю его кропить холодной водой. И смотрю, что как эффекта такого большого нет, он все равно остается в таком состоянии. Я обхожу автобус, открываю дверь, сажусь к нему и говорю: «Ну, что случилось?» Он смотрит на меня и говорит: «Батюшка, прости, но поверь, я не трус. Я же воюю уже, как говорится, третий месяц. Вот. Ну, вот сейчас, на данный момент, я чувствую, что я погибну. И я не могу поехать, вот, потому что у меня двое детей. И я понимаю, что я ему сказать ничего не могу, потому что он воюет больше, чем кто-либо. И он, значит, проявлял себя мужественно уже в прошлых поездках. И я молюсь и говорю: «Господи, а что ему скажу? Помоги мне, положи мне на сердце, что ему сказать». И я ему говорю, что: «Скажи, пожалуйста, а если я с тобой поеду, ты поедешь? У тебя двое деток, у меня четверо». Он поворачивается ко мне и говорит: «Точно поедешь?» Я говорю: «Поеду». Он говорит: «Если ты поедешь вот рядом со мной, я поеду». Перекрестились. Я говорю: «Я сейчас это у командования отпрошусь, вот, и прибегу». Выскакиваю, медик бежит ко мне, говорит: «Ну что?» Я говорю: «Подожди меня, я сейчас переоденусь, значит, и поедем». Ну, прибегаю, понятное дело, снимаю подрясник, одеваю горку, одеваю на себе все практически, все, что есть, брони тогда не было. Вот, беру оружие, значит, и прибегаю, значит, сажусь рядом с ним. Значит, сажусь рядом с ним и говорю: «Ну, поехали». А он говорит: «Нет, подожди, сейчас батюшка придет, и тогда поедем». Я ему говорю: «Я батюшка». Он поворачивается ко мне, крестит меня, говорит: «Свят, свят, свят, теперь поехали». То есть ожидал, что священник придет, сядет рядом с ним, а сел неизвестно кто с бородой на военный. Чудо было в чем? Чудо было в том, что практически никто не знал дороги. Мы доехали туда.
Доехали правильно.
В Луганск, да, поехали правильно в Луганск. Значит, там по пути уже получилось так, что Господь посылал людей, которые подсказывали. Вот. И когда мы вытащили, значит, по-моему, 8 человек мы вытащили оттуда 300-х. Вот. Один был очень тяжелый, Роман, помню его имя. Вот. И 4 200-х. Вот. И мы, значит, обратным путем едем, и я у водителя спрашиваю, я говорю: «Акимыч, а как ты едешь?» Он говорит: «Батюшка, молись, потому что я не знаю, как я еду, вот я не знаю этих дорог». В итоге так получилось, что мы ночью уходили. А что такое ночь, лето на Украине? Это пыль по дорогам, такая, что первую машину видно, остальных не видно. И мы таким удивительным образом спасли ребят и выскочили оттуда, даже в засаду не попали.
Скажите, вот такой важный вопрос. Люди понимают, что у нас гражданская война идет, что, по сути дела, русские воюют против русских, которые почему-то обозвали себя украинцами, говорят на каком-то странном языке, придуманном типа эсперанто, и что надо все-таки стараться проявлять милосердие, причем и той стороне, и этой стороне, ну, потому что понятные дела, что когда разборки между близкими родственниками начинаются, они самые тяжелые и самые страшные. Взять даже судебные эти процессы, да. Умирает кто-то, и близкие родственники враги, там делят наследство. Ну, доходит иногда и до смертоубийства. Жена там мужа ударила, убила или наоборот. Mm-hmm. Ну, в общем, что греха таить, это особенность. Существует такая. Что говорят люди, и как вы относитесь вот ко всей этой совершенно не очень нормальной ситуации, когда близкие люди, их искусственно сделали врагами, их стравили, их вот реальные враги, ну, князь мира сего, прежде всего, и те, кто и его слуги.
Нужно, наверное, скорее всего, точно понимать вот это изречение, значит, апостола Павла, что мы воюем не против плоти и крови, а против злобы духа поднебесного. Поэтому бесы, безусловно, на данный момент пытаются захватить весь мир. Но что интересно, те ребята, которые по-настоящему воюют, вот они встречают же не просто сопротивление какое-то, они встречают и пленных. У меня был такой момент, значит, в прошлом году, когда заканчивалась операция по Мариуполю. Я разговаривал с пленными и сам себе сказал, что такое ощущение, что я у него в плену, а не он у нас. Настолько нагло вели себя ребята. Нужно разделять бесноватых людей от людей просто больных и от людей, желающих выздороветь. Вот, допустим, все, что касается подразделений в украинской армии, которые наполнены простыми людьми, которых хватает там на улицах, да, допустим, там и запихивают в военкомат, а потом отправляют без учебы, значит, отправляют на передовую. Значит, с ними это все понятно. С ними понятно, они пытаются при любом удобном моменте сдаться. А 14-й год, кстати, прошу прощения, сейчас перебьюсь, да, 14-й год вообще показывал удивительную картину. Там основная масса людей, которая помнит еще Советский Союз, основная масса людей, хоть и воевали друг против друга, но человеческое еще оставалось. То есть, допустим, были такие моменты, когда по радиосвязи передают нам, говорят, что так и так через, допустим, полчаса начнется артобстрел, уходите из этого квадрата. Убирайте людей. Убираем людей, через полчаса летит туда. Или, допустим, там выстрел какой-то ракеты летит, значит, ракета прилетает практически близко к штабу. Потом к этой болванке подходят, а там написано «Чем можем?». Она не взрывается? Да, написано «Чем можем?». Вот сейчас совершенно другая картина. Картина, которая, значит, повергает иногда разум в шок. Особенно
степень озлобленности выросла.
Да, безусловно, безусловно. И она многократно выросла, потому что с пленными нашими ребятами обращались, мы знаем как. Поэтому зло внутри само по себе копилось и копится сейчас на данный момент, что не должно происходить. Вот самая главная задача человека, священника на войне, это, значит, помочь ребятам не озлобиться, не оскотиниться. Потому что если мы начнем поступать с пленными точно так же, как они, мы практически переплюнем их вдвойне и станем точно такими же. Поэтому нужно понимать, что мы несем миссию освободительную. Мы, безусловно, не имеем права послать, хотя хочется, да, иногда. Но, допустим, у меня пример был такой, мы вытаскивали наших раненых, а ребята говорили, что вот немножко дальше, метров 100, был подрыв, диверсионная группа заходила. Нужно будет посмотреть, чей подрыв, наш или их. И мы ползем, значит, с этим ополченцем туда, там серьезная такая траншея, вот в эту траншею спускаемся. Я смотрю, там мальчик, ну, мальчишка лет 19, наверное, весь бледный, вот, ему оторвало пятку. Он так как мог там себя там перевязал рубахой, даже не было у него ни средств, в общем, ни аптечки не было практически ничего. И он уже, видно, исходил кровью, значит, и так вот про себя потихонечку, мама, мама, мама. Спускаясь туда к нему, посмотрел, что крови очень много. Достаю свой жгут, перевязываю жгутом, колю в другую ногу, обезболом его. И, значит, своему товарищу говорю, это Кулю, вытаскиваю. А Коля наверху, чуть повыше, вот, достает нож. Он говорит, я ему сейчас башку отрежу. Я говорю, это что, с ума сошел? А потом в итоге, когда уже это все прошло, когда мы вытащили все-таки этого парня, когда пришлось убедить его, что не надо этого делать, если Господь ему спас жизнь, значит, оказалось, что у этого Коля, значит, погибла семья. Жена и двое детей. То есть перелетел снаряд туда. И вот нужно было в диалоге кратко объяснить, что ты уверен 100%, что это он именно стрелял. Нет, ну посмотри на него, он же ребенок еще. Господь ему спас жизнь, поэтому мы должны просто помочь ему в этом. Вот такие тоже бывали.
Отец Дмитрий, большую роль вот в налаживании этой работы привлечение священников на фронт сыграл и отец Михаил Васильев, и отец Дмитрий Смирнов. Вы были знакомы с отцом Дмитрием, по-моему, с 2007 года. Насколько важна была их деятельность вот для того, чтобы все-таки и командование, и руководство страны, и руководство СВО поняли, что нужны такие люди на фронте?
Мы начали свою деятельность как военное духовенство еще до 2009 года, да, когда был указ президента Медведева, что необходимо возобновить институт военного духовенства. Но смысл в том, что мы были свидетелями, как тяжело проходило это становление. Почему? Потому что в Министерстве обороны не все понимали до конца деятельность священства. У нас есть замполиты, которые работают.
Политрук есть,
да, зачем, да, нам, да. Зачем нам еще поп тут еще нужен? А что такое поп? Представление попа. Представление попа – это в рясе приходит поп с кадилом, значит, ну и пытается там, допустим, там молитву там. Ну, молитву там, ладно, читать. Дальше что? Что вообще он будет делать в действии? А в итоге оказалось, что батюшки, помимо того, что приносили духовную составляющую людям, то есть это была и мама, и папа для военнослужащих срочной службы, это было доверенное лицо, с которым можно было пообщаться, значит, среди офицеров. И когда входил священник в команду, он становился неотъемлемой частью после долгих лет проверки. То есть это я почему и говорю, что если, допустим, прыгать, то прыгать вместе с ними. То есть если стрелять, то стрелять. Если, допустим... И в итоге получилось так, что наслаживание священник был неотъемлемой частью, потому что перед прыжками молитва и помазывать нужно, перед действиями какими-то, перед учениями, допустим, молебен нужно будет служить обязательно, помазывать. В итоге получилось так, что среда и пятница, значит, в нашей бригаде было, в среду мы в палатке молились о здравии, в пятницу упоминали о упокоении, а так ежедневно ребята приходили и ставили свечечки, исповедовались и причащались. Вот удивительно. Да и крестились. Сейчас крещение намного меньше мы совершаем, потому что огромное количество уже крещено. Но когда люди приезжают, допустим, из далеких уголков нашей Родины, приходится, да, и крестить. У меня даже был такой момент, когда крестился, вернее, желал креститься мусульманин. Ему понравилась русская девушка, он подошел, говорит: батюшка, можно с вами поговорить? Я говорю: ну, давай. Он говорит: вот люблю, полюбил, вот, и я мусульманин, значит, я готов принять христианство, вот, лишь бы только быть с ней. И пришлось его разубеждать, что таинство крещения принимать на этих основах очень опасно. Почему? Потому что если разлюбишь, как потом посмотрят на тебя родные и близкие? Ты же просто предатель веры будешь. Но в итоге так получилось, что не покрестил я его. И через полгода я его встречаю уже в мирной жизни. Он говорит: батюшка, спасибо, что поговорили со мной. Значит, мы расстались. Вот я нашел мусульманочку, девушку. Мы с ней сейчас на данный момент создали семью.
Ну, давайте все-таки про отца Дмитрия.
Да, отец Дмитрий величайшей души человек, проникновенный, прозорливый. Он на протяжении с 2007 года, на протяжении всей моей вот этой вот военной карьеры был рядом, всегда и советовал, и я всегда приезжал на исповедь к нему, он всегда поддерживал, особенно после 2014 года. Оставался всегда человеком независимым, имея свое мнение по происходящих всех вещах. И я помню его разговор после исповеди. Я говорю: батюшка, а что будет там дальше после 2014 года? Как же будем жить дальше? Он говорит: да все нормально, все как обычно. Заболеем и умрем. Потрясающе. Все понятно. Основа остается основой. Нужно нам жить так, чтобы действительно не бояться именно перехода из этой жизни и не бояться встречи с Богом. Жить именно так, чтобы, как говорится, получить по заслугам, да, но чтобы действительно ощутить на себе милость Божию. А отец Михаил, ну, в принципе, я скажу так, что отец Михаил Васильев – это человек и другие, и Царство Небесное, отцу Олегу, отцу Александру, отцу Григорию, отцу Ефимию, отцу Александру, который погиб вместе с отцом Михаилом. Я их знал лично, хорошо знал. Мы своей кровью и потом мы подтвердили свой статус военного духовенства, свою любовь к своей родине и к своей армии. Потому что если, как говорится, свою армию кормить не будешь, будешь кормить другую. Мы подтвердили это, и сейчас, на данный момент, все меняется в лучшую сторону. Много священников сейчас едут на СВО.
А потребность... Они приезжают, уезжают, да, так сказать?
Они приезжают, уезжают, да, но, во всяком случае, требуется на данный момент сейчас постоянное присутствие там. Именно требуется постоянное присутствие.
У вас есть награды, и церковные высокие награды, и государственный вот орден, да? Путин, по-моему, награждал.
Орден мужества, да.
За что эти награды? Расскажите.
Ну,
значит, награды получать легко и приятно.
Легко и приятно, да. Но я скажу так, что к ордену мужества у меня было с самого начала влечение и желание, особенно после первой поездки. Когда в 2014 году я попал по-настоящему в мясорубку, то я увидел настоящих героев. Настоящих героев, которые практически не получали ничего. Ни орденов, ни медалей, а только по шапке получали.
Насколько ну, как было... капитан Тушин, да, который вот да, спас да, битву да, да. в свое время под Москвой, Бородинскую. А его, так сказать, там зашпыняли потом уже, что ты не так одет, не так стоишь.
Да,
ну,
да, да,
пример вот очень такой яркий, показательный. Зачастую пряников часто на всех не хватает, и не всегда их получают те, кто вот заслуживает эти самые
безусловно,
пряники.
Безусловно. Ну, я пересмотрел свое отношение к наградам. То есть награда – это все-таки где-то праздничное состояние души, основанное на тщеславии. То есть это неотъемлемая часть награждения самого. Поэтому всегда приходится бороться с тщеславием со своим. Но смысл в чем? Смысл в том, что я первый орден мужества должен был получить в 2014 году, о которой операции я сказал вам. Смирили меня и сказали, что статуса у вас нет, батюшка, вы доброволец, будьте любезны, значит, воюйте, как воюете. Представление второе было в 2019 году в Сирии, после горной латаки, там пришлось тоже ребятам помогать духовно, тоже не получилось. И третий раз это уже представление, третье это было уже в Нагорном Карабахе.
Ну, в общем, Бог любит Троицу.
Да, да, да. Но если можно, то лучше не говорить за что, а там Господь определяет за что. И в подтверждение, то есть военные обратились к Святейшему, он за благословение, чтобы вручить орден мужества, и Святейший милостью своей и вниманием своим не обошел и нас. То есть со стороны церкви тоже была высокая военная награда орден Дмитрия Донского второй степени.
Ну, вы Дмитрий, и он Дмитрий.
Да, покровитель.
Я думаю, что не случайно такое совпадение.
Я уже не говорю, допустим, там о Сирии, там о украинских наградах. Это все со временем было.
Ну, в завершении разговора у меня вопрос о том, что вы планируете делать, куда поедете, и какие-то вот из этих всех поездок какие-то выводы приводят вас к мысли, что нужны какие-то перемены определенные. Может быть, в людях нужны перемены, может быть, с ведением СВО нужны перемены, чтобы все это закончилось. Вот что для этого нужно? Потому что, конечно, все эти разговоры, что вот 5 лет будет длиться, там, или там 6 лет, там 10 лет, но людей просто в состоянии депрессии вгоняет, потому что все больше и больше людей, получается, втягивается, вот как воронка там на поверхности воды, втягивает в себя все больше и большее количество. Все больше людей оказывается в зоне вот этого военного конфликта. Пока не так много, на самом деле, втянуто-то.
Конечно, все еще впереди.
Но это же идет по нарастающей.
Да, я скажу так, что не нужно волноваться, нужно молиться. Это первое. Потому что действительно, вы правы, Господь не дает пока победы, пока не изменится само по себе общество. Те, которые соприкасаются по-настоящему с войной, вот на переднем крае, они меняются очень быстро. Очень быстро меняются в лучшую сторону, стараются и учиться молиться, стараются не сквернословить, стараются, значит, и обращаться с пленными так, как положено. Хотя они работают над собой. Вот они меняются, да. А то, что касается, допустим, тыла, откуда куется победа, да, здесь еще работать и работать нам очень много. Поэтому я хочу сказать, что ведь эта война была предсказана. Эта война была предсказана за 8 лет и за 2 года до начала этих действий. Поэтому все прекрасно понимают, что этой зимой, наверное, скорее всего, будет что-то такое особенное, которое, значит, будет, наверное, скорее всего, ставить точку в этой кровавой войне. То, что мы выиграем, да, безусловно, мы выиграем, потому что победа будет за теми, с кем Бог. Мы засвидетельствовали Богу свою любовь, мы засвидетельствовали Богу свою преданность, и на данный момент сейчас мы заканчиваем зачищать свою территорию, не Украину, а свою территорию. Это наша земля. Мои предки воевали именно на этой земле с фашизмом. Поэтому еще мы зададим вопрос тем, кто останется, выживет в этой мясорубке, там, на той стороне. Зададим вопрос по отношению к победе. Не к этой победе, а отношению победы, ту, которую они пытались забыть. отношение к ветеранам, отношение к детям, зачем пустили вот эту бешеную собаку европейскую сюда, в эту страну. Это же наша земля. Они ее уже перепродали уже по 150 раз. Поэтому люди сейчас на данный момент на Украине, нормальные люди, а они есть, нужно понимать, это что они есть. Есть люди, которые по-настоящему ждут, я знаю этих людей и связываюсь с ними на данный момент. Да, с молодежью проблема на данный момент, но, во всяком случае, можно эту проблему решать. Господь все управит, только нужно остаться преданным Богу.
Я абсолютно согласен с отцом Дмитрием. Я думаю, что все будет хорошо, победа будет за нами, враг будет разбит, и планы, вот эти все кровавые планы наших врагов, служителей сатаны, служителей князя мира сего, они развеются в прах, потому что Господь все равно сильнее. Спасибо всем, кто сегодня был с нами, и да пребудет с вами Господь. Спасибо всем, и до новых встреч в эфире.
Ангелы-хранители.